торжественно совершает празднование покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Событие, которое легло в основании нынешнего праздника, произошло довольно поздно по отношению к тем событиям, которые описаны в Евангелии. Считается, что то, что мы сегодня вспоминаем, произошло в X веке в Константинополе при императоре Льве. И, собственно, само событие, которое сегодня воспоминается, не имеет даже, собственно, такого самостоятельного описания. Оно включено в качестве составного блока в житие преподобного Андрея Юродивого, который как раз упоминается в связи с этим праздником и в песнопениях его, и на иконе он также изображается. И что еще любопытно, и что очень важно иметь нам в виду в связи с этим праздником, это то, что этот праздник фактически не имеет такого статуса, не имеет такого почитания и неизвестен так широко, собственно, там, где он был изначально установлен, там, где, собственно, и произошло это событие. Греки знают праздник Покрова, но он у них является тем рядовым. Такого статуса, как в Русской Православной Церкви, он там не имеет. Там он вполне скромный праздник. И это очень удивительно в связи с теми событиями, которые как раз в этом празднике воспоминаются. А события, которые были с ним связаны, носили не только радостный, но и драматический, можно даже сказать, трагический характер. Поскольку на тот момент Константинополь, столица Великой Империи, оказался осажден полчищами врагов. Каковы были эти враги, не очень понятно из самого жития, и не очень понятно вообще из исторических свидетельств того времени. Поскольку в этот период Константинополь несколько неоднократно, скажем так, подвергался нашествию иноплеменных. Это могли быть, в частности, сарацины, как тогда называли арабов, уже носителей мусульманской религии. И это могли быть в том числе и наши с вами предки, славяне, которые тоже неоднократно штурмовали стены Константинополя. И мы знаем, собственно, и по жизнеописаниям, по сведениям летописным, что наши киевские князья совершали не раз поход на Константинополь, требовали дани, требовали, собственно, выплаты каких-то денег для того, чтобы таким образом купить свободу тем людям, которые, соответственно, откупались. Но, тем не менее, получилось так, что в тот момент люди не были уверены, что Константинополь в очередной раз не падет, что действительно не будет грабежей, не будет насилий. И, соответственно, молились горячо Богу и Пресвятой Богородице с просьбой избавить их от этого грядущего зла. И мы с вами, как православные христиане, хорошо знаем, что никогда молитва не бывает столь сильной и столь горячей, как в минуту опасности. Это мы все с вами хорошо знаем, когда действительно больше надеяться не на кого. И казалось, что вот уже еще чуть-чуть и все, город падет, и от него, может быть, вообще ничего не останется, только руины, поскольку таковы были силы противника, осаждавшего город. И, собственно, люди собираются в храмы, и в частности, храм, где хранилась, как известно, Ириза Пресвятой Богородицы, Блакенский храм, также был полностью народом заполнен. И люди молятся всю ночь, всеночное бдение идет, и посреди этого всеночного бдения вдруг блаженный, юродивый, Христа ради юродивый Андрей видит Пресвятую Богородицу, восходящую над алтарем, а греческие алтари обычно имеют низкую преграду, то есть, как правило, это не наш пятиярусный, а одноярусный иконостас. Над алтарем появляется Пресвятая Богородица, идет к престолу, молится долго вместе с ангелами и апостолами, сопровождавшими ее, и потом в завершении своей молитвы простирает над молящимся народом во Блакенском храме свой головной платок женский, амафорий. И вот, собственно, это знамение, которое видел, как мы знаем из жития, не только преподобный Андрей Юродивый, но и юноша Епифаний, его ученик, в некотором смысле духовный сын. И он также это видел, и люди, узнав об этом, в восприняли данное явление как свидетельство того, что Пресвятая Богородица заступается за народ свой. Город не падет, он будет избавлен от врагов. И действительно так и произошло. Казалось, что сейчас вот еще немножко город падет, и вдруг осада снята, враги снимают, собственно, свой стан, разворачиваются и без всяких видимых причин уходят посвоясь. Никаким другим образом, кроме как чудесным вмешательством Божьим и Пресвятой Богородицы, жители Константинополя, православные христиане, не могли объяснить это удивительное спасение. Но вот в чем, собственно, состоит историческая особенность этого праздника. Те, кто были избавлены от нашествия иноплеменных, и те, собственно, ради кого это явление Пресвятой Богородицы было, как-то не очень этот праздник и почитают, как было сказано выше. И напротив, получилось так, что вполне вероятно, это были русы, пришедшие из Киева для того, чтобы, опять же, захватить Константинополь, и таким же образом ушедшие. Оказывается, что как раз мы-то, наследники этих самых тогдашних завоевателей Константинополя, оказываемся большими почитателями Пресвятой Богородицы, ее праздника Покрова, чем те, кого, собственно, этот праздник и спас от нашествий иноплеменных. И вот, дорогие друзья, мы с вами, памятуя об этом, должны для себя прежде всего сознавать о том, что на нас, какую ответственность возлагает на нас этот праздник. Что нам хочет сказать Церковь этим самым празднованием, Русская Православная Церковь, которая так его почитает и включила его в число великих праздников, наряду с другими великими праздниками. Это научает нас прежде всего тому, что мы должны почитать Пресвятую Богородицу. Но что означает почитать ее? Это означает угождать ей. Когда мы хотим угодить какому-то человеку, ну, например, мы готовим ему какой-то подарок в честь его юбилея, мы пытаемся узнать, что, собственно, нравится этому человеку, что он предпочитает, каковы его вкусы, какова воля его, в чем она проявляется. И тогда уже, соответственно, стараемся выбирать этот подарок. Понятно, что Пресвятая Богородица человек особый, честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим, особым образом угодивший Богу, имеющий особое положение по отношению к своему Божественному Сыну, Господу Иисусу Христу, перед которым она ходатайствует за народ. Но тем не менее, нам все равно нужно понимать, чего хочет Пресвятая Богородица от нас, что она желает. Дары вещественные ей не нужны, но ей нужно другое, ей нужно горение нашего сердца. Ей нужно почитание прежде всего ее Божественного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Собственно, вся ее заслуга состояла в одном во всю ее земную жизнь. Она никогда стремилась не нарушать воли Божией. Всегда свою человеческую волю она направляла вместе с волей Божественной. Всегда стремилась исполнять все Божественные предписания. За это, собственно, и прославлена, за это и мы ее величаем. И, собственно, мы-то теперь понимаем, что если мы хотим угодить Пресвятой Богородице и, по крайней мере, сподобиться ее честного покрова над собой, над нашей жизнью, над жизнью нашей страны, над жизнью нашего народа, и в том числе над нашей личной жизнью, нашей семейной жизнью, мы должны стремиться делать то же, что делала она. А она стремилась угодить Богу. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами призваны к тому, чтобы жить, подражая Пресвятой Богородице в богоугождении, стремясь исполнять церковные установления, стремясь свою волю сослагать с волей Божией, не отступать никогда от евангельских заповедей, чтобы Господь по молитвам Пресвятой Богородицы и нас всегда защищал, чтобы Он всегда нас заступал не только в скорбных обстоятельствах нашей жизни, каковы их были в Константинополе вот тогда, в X веке, но и вообще на всех путях жизни нашей. Дай Бог, чтобы у нас хотя бы по мере наших слабых сил, хотя бы в малой степени получалось подражать Пресвятой Богородице. Получалось всегда обращаться к Богу с такой дерзновенной, яркой, горячей молитвой, какова была у жителей осажденного города. И чтобы мы всегда чувствовали распростертый покров Пресвятой Богородицы над всей нашей жизнью. Аминь.